Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 26 ноября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Железногорск – богоизбранное место. Экономию в дело. Прибор учета за счет переплаты. Вечерка. 60 – это не возраст. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Общедомовые приборы учета установит управляющая компания ГЖКУ в 10 домах Железногорска за счет экономии средств. Поставить дорогостоящие приборы учета стало возможным благодаря переплате горожанами за тепло. Это делается строго по согласованию с жильцами. Порядка 300 тысяч рублей будет потрачено на закупку и монтаж каждого прибора общедомового учета. Работы уже начались и будут завершены к концу этого года, сказал главный инженер МП ГЖКУ Андрей Гунько.
Ведется работа по установке на двух домах уже установлены приборы учета. Ведутся работа подготовительная и установка на еще на двух домах. Порядка 6 жилых домов. Документы находятся в стадии оформления уже. Стоимость установки приборов учета варьируется от 216 до 350. Мы основывались подобрать именно те дома, где экономия позволяет уложиться в ценовую политику.
Еще в 10 домах на предложение коммунальщиков установить общедомовые приборы учета за счет сэкономленных средств собственники квартир не согласились. Напомним, что 261-й федеральный закон обязывает собственников жилья установить приборы учета за счет личных средств. Срок установки истек 1 июля 2012 года. Теперь эта обязанность возложена на ресурсоснабжающую организацию, в данном случае Гортеплоэнерго, которая сделает это в принудительном порядке, а затем предъявит собственникам многоквартирного дома счет. Его, согласно закону, они должны будут оплатить в течение 5 лет. Вестник ГХК признан лучшей корпоративной газетой страны. Газета горно-химического комбината «Вестник ГХК» получила гран-при в принациональном конкурсе медийных ресурсов «Серебряные нити» в номинации «Лучшая корпоративная газета». Финальная пулька с 18 участниками шорт-листа была разыграна 22 ноября в Москве, где каждый финалист сделал презентацию своего издания. Победителя компетентное жюри выбрало путем открытого голосования. Категория оценки – продуманная концепция информационного ресурса и решаемые задачи, специальные проекты, качество дизайна и профессиональный уровень. Мнение жюри о присуждении гран-при было единогласным. Вестник ГХК в очном состязании обошел признанных тяжеловесов корпоративных медиа – «Лукойл», «Русгидро», «Аэрофлот» и многих других. Газета начала издаваться еще на ризографе в 2006 году. В 2008 году издание вышло в новом макете и качественно изменило подход к журналистике и графике. Напомним, в начале 2012 года газета «Вестник ГХК» победила еще в одном профессиональном конкурсе, став первой в номинации «Лучшая корпоративная газета» по версии Союза журналистов Красноярского края. Таким образом, «Вестник ГХК» достойно представил и «Росатом», и Красноярский край на национальном конкурсе. Главный редактор газеты Юлия Бородина. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Передача выходит в преддверии декады инвалидов. Как общество относится к людям с ограниченными возможностями? Что делает власть, чтобы им помочь? Нужен ли Железногорску хоспис? Это темы, которые мы будем обсуждать в четверг, 29 ноября, с директором Центра социального обслуживания Татьяной Захаренковой. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале Amazing Life в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут позвонить и задать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 29 ноября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». К другим темам. В ДТП пострадала 48-летняя сотрудница санэпидемстанции. Происшествие произошло на нерегулируемом перекрестке улиц Красноярская, Матросова, 24 ноября в 12 часов дня. Женщина-водитель Тойоты, двигаясь в сторону улицы Советской, столкнулась с автомобилем Honda, 68-летний водитель, который не пострадал. А вот виновница происшествия получила ушиб грудной клетки. Она направлена на амбулаторное лечение. В результате ДТП оба автомобиля получили технические повреждения. Итоги профилактических рейдов. Пешеход, пешеходный переход. Скорость, встречная полоса. Нетрезвый водитель, которые прошли в городе с 21 по 24 ноября, оказались неутешительны. 54 водителя не пропустили людей на пешеходном переходе. 47 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. 102 водителя превысили скорость. 7 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. 3 водителя ехали по встречной полосе. Санкции в их отношении. Лишение прав от 2 до 4 месяцев. Продолжаем выпуск. На площади Ленина приступили к монтажу новогодней елки. Сегодня, 26 ноября, перед Дворцом культуры работники УАО и ИСС начали установку необычной елки, которую космическая фирма передала в дар городу. Напомним, что в прошлом году металлическая елка с яркими светодиодными шарами украшала центральный вход в городской парк. В этом году символ Нового года решено установить на главной площади города. Здесь же возведут и небольшой ледовый городок. Елку планируется смонтировать в несколько этапов. До обеда работники ИСС успели установить только площадку, на которой будет крепиться конструкция. Возможно, во второй половине дня работы пойдут гораздо быстрее. Официальное открытие ледового городка возле ДК намечено на 23 декабря. Напомним, что именно в этот день на площади запланирован большой праздник, на который съедутся почти 600 ребятишек из разных районов края. На празднике побывает губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Ведущий специалист, абилитолог России, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Петрович Ефимов проводит прием в профилактории юбилейный 26 и 27 ноября. Известный врач восстановительной медицины из Нижнего Новгорода уже не первый раз посещает Железногорск. Многие горожане прошли курс лечения по его авторским методикам. Это лечение родовых травм у детей, ДЦП, заболеваниям нервной системы и опорно-двигательного аппарата у взрослых. Особое внимание Анатолий Ефимов уделяет новому направлению в медицине – семейной реабилитации, а также занимается реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Подробную информацию о консультациях Анатолия Ефимова можно получить по телефону 75-85-14. Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Глава Красноярской и Ачинской митрополии посетил Железногорск в минувшее воскресенье. Владыка Пантелеимон возглавил божественную литургию в соборе Архангела Михаила, посетил воскресную школу и побывал в пожарной части номер 10. Подробности в нашем следующем материале. Это уже второй архипастырский визит владыки Пантелеимона в закрытый город. Впервые правящий архиерей посетил Железногорск в марте этого года. В минувшее воскресенье в соборе Михаила Архангела состоялась божественная литургия, которую возглавил владыка Пантелеимон. В торжественной встрече архипастыря и духовенства Красноярской митрополии приняли участие руководство Железногорска, градообразующих предприятий, священники собора, представители казачества и прихожане.
Зовут меня Константин. Такие приезды, они вообще разовые. Митрополит, епископ, апостольский преемник. И каждое такое посещение – это своего рода освящение этого места. Причем приезд не просто такой рабочий, какой-то командировочный, а именно послужить в соборе. То есть одно его пребывание – это уже момент такой посещения святости, апостольской святости, святительской. Просто он уже есть, этот приезд – это уже событие само по себе. Ну, а другие, которые связаны с этим, с визитом вопросы, ну, тоже в рабочем порядке уже решаются.
По окончании литургии владыка Пантелеимон посетил действующую при соборе воскресную школу, где осмотрел учебные помещения и пообщался с учащимися. Воспитанники церковно-приходской школы подготовили для гостей концертную программу. Здесь занимаются около 70 детей от 5 до 14 лет. Они изучают церковное пение, закон Божий, историю русской церкви и прикладное искусство.
Меня зовут Елена Геннадьевна Чапала. Я концертмейстером работаю, я играю хору детского. Все же начинается с детства. Вспомните сами свои детские ощущения. То, что закладывается с детства и привносится постепенно, день за днем, неделя за неделей, оно оседает, оно прорастает в человеке, как зерно. То есть, если приобщать к храму, к Богу и воцерковлять человека, то, конечно, лучше начинать с детства. Конечно, все по-разному приходят, кто-то и в старости, кто-то и в зрелом возрасте, но лучше в детстве. И вот этим концертом, по-моему, мы показываем митрополиту, то, что у нас ведется работа с ребятишками, с маленькими, что они у нас очень искренне заинтересованы во всем в этом. Учат не просто песенки, а именно духовные песни, связанные вот с этой тематикой.
Во время своего визита глава митрополии совершил молебен в часовне в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, которая расположена на территории пожарной части номер 10, и побывал в музее боевой и трудовой славы МЧС. «Богоизбранное место», так назвал Железногорск владыка Пантелеимон.
Второй раз приезд, и я с первого раза очень полюбил ваших людей, город, потому что это ведь необычное место, значимое для всей страны по тому назначению, как оно и создавалось. История такова, что, скажем, богоизбранное место. Но, конечно же, не назначение, а люди. И люди здесь для меня прекрасные, Божьи люди. И если бы вся Россия хотя бы вот так имела бы такое лицо, вся, то мы бы далеко были. Поэтому я очень по-человечески влюблен в железногорцев. Молюсь о них, зная, что их труд благословенный. И приехал с большим удовольствием, как своим самым близким родственникам, друзьям. Но оно так на самом деле есть. Это верующий народ. И они искренне верующие. Я вот говорю о тех, кто стоял в храме. Но я думаю, кто и в храме не был, и весь город, он, конечно, имеет, наверное, особое такое состояние.
Владыка Пантелеимон рассказал и об итогах недавнего визита в Красноярск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главное – это укрепление веры людей, то, что из области духовной и моральной.
Ну, главные итоги какие? Это христианская, наверное, любовь патриарха и укрепление, это самое главное, веры верующей православной пастыри. Он наш пастырь, он верховный хранитель тайн и истин церковных, он наш отец и раздаятель благодати Божьей, в первую очередь. Все остальное, что касается материального создания храмов, школ, многого чего, это все всего лишь следствие. Это и было запланировано, но мы показали, что мы есть Господу перед Его прямым предстоятелем за весь народ великой страны, который у нас живет. Вот такой. Это духовный и моральный итог.
Вечерняя школа Железногорска отметила 60-летие. Юбилей коллектив учебного заведения отпраздновал в гостиной Дворца культуры 23 ноября. Давние друзья, бывшие ученики и педагоги пришли поздравить вечерку с днем рождения. О том, как проходил юбилей, расскажет Катерина Добреля.
Череда исторических фотографий и кадров на экране проектора. Живая музыка в исполнении участников коллектива «Дивертисмент». Поэтические выступления, вокальные номера и мини-сценки, показанные учениками и педагогами школы. В такой веселой обстановке капустника проходил 60-летний юбилей. Официального в этот день было немного, и даже серьезные поздравления первых лиц города не могли надолго изменить празднично-шуточный настрой коллектива школы. Именно таким добрым и по-настоящему отзывчивым всегда был и остается нынешний состав вечерки, сказал на празднике зампредседателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
Замечательные дети. Понятно, что у них сложности есть семейные, личностные, но благодаря педагогическому коллективу, благодаря существованию и работе такой школы, эти люди находят себя в обществе. И это, наверное, самый главный успех. Поэтому позвольте пожелать и в дальнейшем вашей школе, всему педагогическому коллективу, да и ребятам в вашей школе успешно работать, получать удовлетворение от работы и всегда, чтобы вам сопутствовал успех. И здоровья вам всем!
Социальная реабилитация трудных подростков и обучение взрослых людей, которые не смогли получить среднее образование в раннем возрасте. У вечерней школы всегда был особый статус. Утренние часы до обеда – это время обучения подростковой молодежи, тех детей, которые по разным причинам не смогли учиться в обычной школе. Начиная с 4-5 часов вечера за парты садятся взрослые, уже практически состоявшиеся работающие люди. Всех учеников школы обучают одни и те же педагоги.
Губанова Валентина Ивановна. Я сейчас в настоящее время работаю воспитателем. У меня 5, 6, 7, 8 Б-класс. Работаю 11 лет в этой школе.
Ваши первые дни в этой школе, вспомните, какая она была
11 лет назад для вас?
Наверное, ничего такого во внешности не изменилось. А вот в воспитательном процессе изменений было очень много. Очень много традиций новых. Детей у нас очень много, которые вышли из наших стен и стали педагогами, и стали агрономами. Даже одна девочка стала стала журналистом. То есть много детей, которые поступают из нашей школы. У меня прошлый год был 12 класс, и из этих учеников трое поступили в пединститут. Это тоже, наверное, достижение тому, что мы работаем с детьми.
В вашей работе с детьми у вас есть какие-то особые секреты? Не то, чтобы вы порекомендовали, допустим, молодой смене?
Ну, наверное, самое главное – это чуткие, добрые, даже, можно сказать, материнские отношения к нашим детям.
Устинова Наталья Владиславовна. Когда я шла в эту школу работать, то я как бы знала, что дети очень сложные. Многое из того, что говорилось, какой-то там негатив или какие-то их сложности, на самом деле они далеко не всегда оправдываются. То есть это те же самые обыкновенные дети, как в других местах, только у них посложнее судьба в силу разных причин. Или родители, или компания куда-то завела. По сути, они те же самые. Причем, что мне в них нравится, почти все они более благодарны, чем дети из других школ. То есть мне просто есть с чем сравнивать. То есть я работала в других местах. Опять же, то, что приходят учатся те, которым уже за 30 лет и там за 40. И поэтому получается, что вот на них смотришь, это уже состоявшиеся взрослые люди. Мамы, папы, работники многих ведущих предприятий, которые многие очень талантливые, успешны. И вот с ними вообще очень интересно. То есть они вот именно уже такие мудрые, взрослые. То есть у них реакции другие. А вот когда вот эти молодые ребятишки, которые днем, они, конечно, более шебутные, более веселые, энергичные, где-то там озорные, непонимающие. Но при этом, если найти подход, они откликаются. То есть вот у них какие-то души не до конца поврежденные, что ли, если так вообще можно сказать.
«Школа – это мой второй дом». Эти слова, сказанные учениками вечерки, пожалуй, лучшая благодарность для педагогов. Тем более, когда эти слова говорят совсем юные ученики, которым еще далеко до получения диплома о среднем образовании.
Люда, мне тут нравятся педагоги, как они относятся к нам. Мне кажется, что мне легче как-то. Или они объясняют по-понятливому. Ну, там мало человек у нас в классе. Вот 10 человек и легче. Она уютная.
А вы до этого учились, так понимаю, в обычной школе?
Да. 96-я гимназия, перешла в 92-ю.
А почему?
Я работаю, и мне удобнее в этой школе. Я утром учусь, а вечером работаю.
Анна,
вы сколько лет уже учитесь в школе?
Второй год.
Что вас заставило вообще перейти из общеобразовательной школы в вечернюю?
Ну, я ушла вообще с техникума. Ну, у меня в коллективе были проблемы, поэтому пошла в обычную сначала школу, а там нигде не берут, потому что не было биологии, всяких таких предметов дополнительных. Пришлось идти в эту 92-ю школу, хотя самой сначала вообще не хотелось туда идти. Но что много говорят, что плохая школа. На самом деле все совершенно не так. Наоборот, коллектив в школе вообще замечательный. Даже ученический, так же и учителей тоже. Школа вообще замечательная, если честно. И подход к ученикам, у учителей совершенно каждому разный, каждому свое.
Желаете что-то любимой школе в 60-летие?
Хочу, чтобы наша школа всегда процветала. Не боялись эту школу, дети шли туда, потому что эта школа многое дает. В обычных школах вот такого нет. Эта школа как дом второй твой становится. Тебя всегда там ждут, к тебе всегда с улыбкой обращаются. Я желаю школе, чтобы она всегда была.
Синоптики в ближайшие дни прогнозируют наступление настоящих сибирских морозов. Но эти погодные перемены не грозят Железногорскому зоопарку, который уже полностью к ним подготовился. Большинство обитателей зоосада благополучно переживут эту зиму благодаря хорошему уходу и питанию, обещает руководство. О том, как живет зоопарк зимой, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Наступление зимы – время особое. Долгие зимние месяцы должны стать комфортными для животных, содержащихся в неволе. Сотрудники зоосада уже утеплили уличные клетки хищников, подготовили так называемые глубокие подстилки из сена и соломы. Многие обитатели зоопарка уже переведены в теплые помещения. В первую очередь это птицы. Их переселили в зимние квартиры. А вот косолапые мастерят себе берлоги сами, говорит директор зоосада Ирина Рукосуева.
Они, естественно, там строят берлогу. Строят, это условно говоря, потому что на воле они действительно ее как бы строят. То здесь они ее себе оборудуют. Мы предлагаем им большое количество соломы, которую они там уминают, приминают и делают себе вот такое вот укрытие из соломы в наших зимниках. Куриный ряд у нас ушел с улицы. Естественно, перевели мы водоплавающих в укрытие. Перевели мы нашего краснокнижника Орлана Белохвоста, мы перевели уже на зимнюю квартиру. Если мы говорим о мелких хищниках, таких как барсуки, енотовидные собаки, лисы, то там, где у нас зимник, у нас стоят деревянные домики, которые сверху мы укутываем соломой. И домики солома, и сами деревянные домики все в соломе. И вот, значит, вот таким образом они там переживают морозы.
Природные инстинкты сохраняются и в неволе. Животные стали пассивнее с наступлением холодов. Например, медведи просыпаются только полакомиться. Они готовятся к зимней спячке и к посетителям практически не выходят.
Сейчас животные собираются лечь в спячку. Они становятся более вялыми такими. Саша, наш медведь, вчера выходил только на 1 час из берлоги. То есть вышел, посмотрел, что зима, часик погулял и снова в берлогу. Стали более ленивыми у нас барсуки, стали более ленивые у нас енотовидные собачки. Гималайская наша медведица, пуговка наша тоже уже как бы такая с линцой. Но мы ожидаем, что все-таки в спячку они уйдут с первыми морозами.
Кормление животных в зоопарке – это целая наука. Животные здесь самые разные, у каждого свой вкус. Одному требуются сырые яйца, другим нужна рыба, а кому-то подавай свежие фрукты. Но главное, чтобы животные в зоопарке были здоровы и нормально развивались, всем им следует обеспечивать полноценное питание. Уже осенью все питомцы зоосада начали получать усиленный корм. Медведям и другим хищникам стали давать двойную порцию каши, мяса и рыбы. Рацион достаточно разнообразный, говорит Ирина Рукосуева.
С 1 октября каждый год мы переходим на зимний рацион питания. Это и увеличение объема кормов, качественно изменяются корма у всех животных, без исключения. Рацион зоосада настолько разнообразен. Мы даем все, начиная, например, допустим, от каш, которые мы варим, причем разнообразные каши. Смешиваем каши с мясом сырым, с яйцом, с творогом. И, например, допустим, добавляем в кашу рыбу резанную.
В нашем зоопарке обитают экзотические животные. И хорошее сбалансированное питание для них особо важно. Такие животные – настоящие гурманы. Судите сами.
Обезьянки – это наши насухи, это наши дикобразы. То ежедневно они получают фрукты. Ежедневно, независимо от того, летом это или зимой. Это яблоки, это бананы, это апельсины, это мандарины, киви, это груши, виноград. В декабре добавится животным мандарины и хурма. Мы даем своим некоторым животным, например, допустим, нашему ленивцу, тамаринке, нашей черепахе, триониксу, мы даем креветки. Получают, кто раз в неделю получает креветки, кто 2 раза в неделю получает креветки.
Железногорский зоопарк перешел на зимнее время. Теперь он работает всего 2 дня в неделю, в субботу и воскресенье. С 10 до 18 часов зоосад приглашает в гости своих старых и новых друзей.
И в продолжении наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 28 ноября начинается Рождественский пост. Во время его мы готовим себя к встрече праздника Рождества Христова. Он также имеет другое название – Филиппов пост, поскольку начинается во дни памяти святого апостола Филиппа. Апостол Филипп жил в городе Вифсаиде и принадлежал к тем людям, которые пламенно ожидали пришествия Мессии. Когда он услышал проповедь Иоанна Предтечи, то оставил свой дом и пришел к нему. От Предтечи Филипп узнал, что Мессия уже явился в мир, и он всем сердцем принял эту весть. И вот, после того, как Спаситель крестился от Иоанна и совершил 40-дневный пост в пустыне, он вышел на проповедь и встретил апостола Филиппа. Господь сказал ему: «Гряди по мне». Филипп, оставив все, последовал за Христом, а немногим позже привел к нему своего друга Нафанаила. Апостол Филипп не оставил Господа до конца своей жизни и за проповедь Евангелия принял мученическую кончину. Был распят на кресте вниз головой. Господь призывает каждого из нас последовать за ним, говоря: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Мы с вами должны откликнуться на этот зов Христа. В эти дни мы с вами должны воздерживаться от пищи и развлечений, но это воздержание еще не есть то, что мы называем постом. Мы к этому еще должны добавить молитву, посещение храма, дела милосердия, покаяния и сокрушения о грехах. Рождественский пост не является строгим. Во время его разрешается вкушение рыбы в субботу, воскресенье, а также среди недели, кроме среды и пятницы. Кто обычно постится в понедельник, тот пусть воздерживается в этот день так же, как в среду и пятницу. Кто желает взять на себя более строгий пост, тот пусть берет на это благословение у своего духовника. Святой апостол Филипп является нашим молитвенником и покровителем во время Рождественского поста, поэтому будем обращаться к нему за помощью. Святые апостоли Филиппе, моли Бога о нас. Пост – это время самобичевания, тщательное испытание собственной жизни, как чтоб не оказаться осужденным, приступив небрежно к святой трапезе. Рождественским постом нам предлагается несколько простых правил, а именно: Нельзя приступать к причастию, не приготовив себя в течение предшествующей недели молитвенным правилам, испытанием совести, примирившись с нашими обидчиками. Если правило велико, чтобы вычитать его в субботу вечером после всеночной молитвы, его можно распределить на всю неделю, присоединяя их к правилу вечерних и утренних молитв. Кроме того, наша Матерь Православная Церковь учит, что желающие приступить к причастию должны присутствовать на всеночной в субботу вечером так, чтобы подготовиться к встрече с Господом в день Его воскресения. За этими дисциплинарными правилами звучат призывы, которые ведут на рождественский пост, столь же строгие, как и Петров пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу рождественского поста уставом запрещается рыба и дозволяется принимать пищу с маслом. В остальные же дни, вторник, четверг, суббота и воскресенье, разрешено принимать пищу с растительным маслом.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.